Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт. — А что, брат, — говорил Ноздрев, прижавший бока колоды пальцами, несколько погнувший ее, так что треснула и отскочила бумажка. — Ну, для препровождения времени держу 300 рублей банку. Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнил. — А, чтоб не позабыть, у меня к тебе просьба.
— Какая?
— Дай прежде слово, что исполнишь.
— Да какая просьба?
— Ну уж, дай слово.
— Изволь.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Вот какая просьба. У тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии.
— Ну, есть, а что?
— Переведи их на меня, на мое имя.
— А на что тебе?
— Ну, да мне нужно.
— Да на что?
— Да уж нужно. Это ж мое дело, словом, нужно.
— Ну уж верно что-нибудь затеял. Признайся, что?
— Да что ж затеял? Из этого пустяка и затеять ничего нельзя.
Да зачем же они тебе?
Ах, какой любопытный. Ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать.
Да к чему ж ты не хочешь сказать?
Да что ж тебе за прибыль знать? Ну, просто так, пришла фантазия.
Да вот же, до тех пор, пока не скажешь, не сделаю.
Ну вот, видишь, вот ж и нечестно с твоей стороны. Слово дал, да и на попятный двор.
Ну, как себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь на что.
«Что б такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместья больших не имеет, так что до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.
«Врешь! Врешь!» — сказал Ноздрев, не давши окончить. «Врешь, брат!»
Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко, и предлог довольно слаб. — Ну, так я ж тебе скажу прямее, — сказал он, поправившись. — То, брат, не проговорись, пожалуйста, никому. — Я задумал жениться, но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбициозные люди, такая право комиссия, не рад, что связался, хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше 300 душ, а так у меня целых почти 1,5 крестьян не достает.
— Ну, врешь! Врешь! — закричал опять Ноздрев.
— Ну, вот ж, — сказал Чичиков, — не вот настолько не солгал, и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.
— Голову ставлю, что врешь!
— Однако что обидно. — Что ж я такое в самом деле? Почему я непременно лгу?
— Ну, я тебя знаю. Ведь ты большой мошенник, позволь мне сказать тебе по дружбе. Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.
Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особо было слишком высокого звания, и потому теперь он совершенно обиделся.
«Ей-богу, повесил бы!» — повторил Ноздрев. — Я тебе говорю это откровенно, не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.
— Всему есть границы, — сказал Чичиков с чувством достоинства. — Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы. И потом присву купил. Не хочешь подарить, так продай.
— Продать? Да ведь я знаю тебя. Ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них.
Эх, да ты тоже ведь хорош. Смотри ты, что они у тебя, бриллиантовые, что ли?
Ну, так и есть, я уж тебя знал.
Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение?
Ты бы должен просто отдать мне их.
Ну, послушай, чтобы доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.
Помилуй, на что ж мне жеребец, — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.
Как на что? Да ведь я за него заплатил 10 5000, а тебе отдаю за 4. Да на что мне жеребец? Завода я не держу. Да послушай, ты не понимаешь. Ведь я с тебя возьму теперь всего только 3000, а остальную 1000 ты можешь заплатить мне после.
Да не нужен мне жеребец, бог с ним.
Ну, купи каурую кобылу.
И кобылы не нужно.
За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только 2000.
Да не нужны мне лошади.
Ты их продашь. Тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.
Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.
Я знаю, что выиграю. Да мне хочется, чтобы ты получил выгоду.
Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от кауры и кобылы. — Ну так купи собак.
Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже потирает, брудастая с усами, шерсть стоит вверх, как щетина, бочковатость, ребер, уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет.
Да зачем мне собаки? Я не охотник.
Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки.
Послушай, если уж не хочешь собак, купи у меня шарманку. Чудная шарманка, самому как честный человек, обошлась в 1500, тебе отдаю за 900 рублей.
Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы тащаться с ней по дорогам выпрашивать деньги.
Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган, посмотри нарочно, вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще.
Здесь Ноздрев, схвативший за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату. И как тот не упирался ногами в пол, и как не уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбрук.
Когда ты не хочешь на деньги, так вот что слушай. Я дам тебе шарманку, и все, сколько ни есть у меня мертвые души, а ты мне дай свою бричку и 300 рублей в придачу.
Ну вот что, я-то в чем поеду? Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее. Ты ее только перекрасишь, и будет чудо-бричка.
Эк, его неугомонный бес как обуял, — подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую ему бочковатость ребр и комкость лап.
— Да ведь бричка, шарманка и мертвые души — все вместе!
— Не хочу,
— сказал еще раз Чичиков. — Отчего ж ты не хочешь?
От того, что просто не хочу, да и полно.
Экой ты право какой! С тобой я вижу нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами. Такой право. Сейчас видно, что двуличный человек. Да что ж я, дурак, что ли? Ну ты посуди сам, зачем же мне приобретать вещь, решительно для меня ненужную?
Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо о тебя знаю. Такая, право, ракалия.
Ну, послушай, хочешь, метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту и шарманку тоже.
Ну, решаться в банк, значит, подвергаться неизвестности, — говорил Чичиков, и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый краб глядел весьма подозрительно.
— Отчего ж неизвестности, — сказал Ноздрев. — Никакой неизвестности, будь только на твоей стороне счастье. Ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она. «Экое счастье!» — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. «Экое счастье! Экое счастье! Вон так и колотит! Вот та проклятая девятка, на которой я все просадил! Чувствовал, что продаст! Да уж зажмурив глаза, думаю себе, черт тебя повери! Продавай, проклятая!»
Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.
— А чего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев.
— Ну, от того, что не расположен.
— Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть.
— А чего ж не охотник?
Чичиков пожал плечами и прибавил: — Да потому что не охотник, дрянь же ты! Что ж делать, так Бог создал? Фитюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким, никакого прямодушия, ни искренности. Совершенный Собакевич, такой подлец! Да за что ж ты бронишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за вздору. Черта лысого получше. Хотел, был даром, хотел отдать, но теперь вот не получишь же. Хоть ты царство давай не отдам, такой шпильник, печник гадкий. С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай, скажи конюху, чтоб не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено. Последнего заключения Чичиков никак не ожидал. — Лучше б ты мне просто на глаза не показывался, — сказал Ноздрев. Несмотря, однако, на такую размолвку, гости и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель: «Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!» Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя. Бронил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время, но еще более бронил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак, ибо дело совсем не такого роду, чтобы быть вверену Ноздреву. Ноздрев — человек дрянь. Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что. Выйдут еще какие-нибудь сплетни. Нехорошо, нехорошо, просто дурак я, — говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие, прибойки, насекомые кусали его нестерпимо больно. Так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню, приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате с трубкой в зубах. Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось. — Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо. — А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать. И во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь, снилось, что меня высекли ей-ей. И вообрази, кто, вот ни за что не угадаешь, штаб-ротмистр поцелуя вместе с Кувшинником. — Да, — подумал про себя Чичиков, — хорошо бы, если б тебя отодрали наяву. — Ей-богу, да прибольно! Проснулся, черт возьми, в самом деле что-то почесывается. Верно, ведьма, блохи. Ну, ты ступай, переодевайся, я сейчас к тебе приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика. Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкой рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина. Кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна была даже на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам или выстриженных под гребенку.
— Ну так как же думаешь, — сказал Ноздрев, немного помолчавши, — не хочешь играть на души?
— Я уже сказал тебе, брат, что не играю. Купить изволь, куплю.
— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы из черт знает чего. В банчике другое дело, прокинем хоть талию.
Я уж сказал, что нет.
— А меняться не хочешь?
— Не хочу. — Ну, послушай, сыграем в шашки. Выиграешь все твои. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии.
Эй, Порфирий! Принеси-ка сюда шашечницу.
Напрасен труд. Я не буду играть.
Да ведь это не в банк. Тут никакого не может быть счастья или фальши. Все ведь от искусства.
Я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть. Разве что-нибудь мне дашь вперед?
Всем-ка я, — подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки. В шашки играл я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться.
Изволь. Так и быть, в шашки сыграю. Души идут в 100 рублях.
Зачем же?
Довольно, если пойдут в 50.
Нет, что ж, за куш 50. Лучше в эту сумму я включу у тебя какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.
Ну, изволь, — сказал Чичиков.
Сколько ж ты дашь мне вперед, — сказал Ноздрев.
Это с какой стати?
— Конечно, ничего. По крайней мере, пусть будут 2 хода мои.
— Не хочу. Я сам плохо играю.
— Знаем мы вас, как вы плохо играете, — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
— Давненько не брал я в руки и шашек, — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.
— Знаем мы вас, как вы плохо играете, — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
— Давненько не брал я в руки шашек, — говорил Чичиков, подвигая шашку.
— Знаем мы вас, как вы плохо играете, — сказал Ноздрев, подвигая шашку.
Да в то же самое время, подвинув обшлагом рукава и другую шашку.
— Давненько не брал я в руки.
Это, брат, что?
— Отсади-ка ее назад, — говорил Чичиков.
— Кого?
— Да шашку-то, — сказал Чичиков.
И в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки.
— Откуда?
— Она взялась, это один только бог знал.
— Нет, — сказал Чичиков, вставая.
— С тобой нет никакой возможности играть.
— Это к ней ходит.
— По 3 шашки вдруг.
— Отчего ж по 3?
Это по ошибке, а одна подвинулась нечаянно. Я ее отодвину назад, изволь.
А другая-то откуда взялась?
Какая другая? А вот эта, что пробирается в дамки?
Вот тебя она вот не помнишь.
Нет, брат, я все ходы считал и все помню.
Ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где.
Как где место? Сказал Ноздрев, покрасневший.
Да ты, брат, как я вижу, сочинитель?
Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель.
Да только неудачно.
— За кого ж ты меня почитаешь? — говорил Ноздрев.
— Стану я разве плутовать?
— Я тебя ни за кого не почитаю.
Но только играть с этих пор никогда не буду.
— Нет, ты не можешь отказаться, — говорил Ноздрев горяча. — Игра начата.
— Я имею право отказаться. — Потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.
— Нет, врешь.
Ты этого не можешь сказать.
Нет, брат, сам ты врешь.
Я не плутовал.
А ты отказаться не можешь. Ты должен кончить партию.
Этого ты меня не заставишь сделать,
— сказал Чичиков хладнокровно, и, подошедший к доске, смешал шашки. Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил 2 шага назад.
Я тебя заставлю играть.
— Это ничего ж ты смешал шашки. Я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.
— Нет, брат, дело кончено. Я с тобою не стану играть.
— Так ты не хочешь играть.
Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.
— Нет, скажи напрямик.
— Ты не хочешь играть?
— говорил Ноздрев, подступая еще ближе.
— Не хочу.
— сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма уместна, потому что Ноздрев размахнулся рукой. И очень могло бы статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестьем, но счастливо ответший удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко. — Порфирий! Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться. Услыша эти слова Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены, и вместе с тем, чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий, и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно. — Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев. — Отвечай мне напрямик. — Партии нет возможности оканчивать, — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться. В дверях стояли два дюжих крепостных дурака. — Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне. — Если бы ты играл как прилично, честному человеку, но теперь не могу. — А, так ты не можешь, подлец! Когда увидел, что не твоя берет, так не можешь. — Бейте его! — кричал он иступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен, как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелятся без звука. — Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. — Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: — Ребята, вперед! — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор. Все пошло кругом в голове его. Перед ним носится Суворов. Он лезет на великое дело. — Ребята, вперед! — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа. Что миллионы оружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод, и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал был защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его. Уже зажмурив глаза, ни жив, ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и Бог знает, чего бы ни случилось с ним. Но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика. Раздался ясный стук колес, подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. все невольно глянули в окно. Кто-то с усами в полувоенном сюртуке вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный. — Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревший в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения. — Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить, — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе. — Капитан-исправник, а что вам угодно? — Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу. — Что за вздор? — По какому делу? — сказал Ноздрев. — Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. — Вы врете. Я и в глаза не видал помещика Максимова, милостивый государь. — Позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне.
— Здесь Чичиков. Не дожидай, что будет отвечать на это Ноздрев. Скорее за шапку, да поза спиною капитана-исправника. Выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.